Итак, чей образ ты носишь в своем сердце? Здесь в 15 главе сказано о тех, которые стоят на стеклянном море, море необыкновенное, смешанное с огнем. И они кто? Они победили зверя и образ его. Они победили зверя и образ его. Нам с вами предстоит это, мы живем в последнее время. Что же это за зверь? Что это за образ его? Мы все, наверное, об этом читали. Сейчас для молодежи средства интернета открывают возможность очень широкого общения, очень широкий такой вот спектр информации о последнем времени. И то, что сегодня говорится о пришествии Антихриста, в общем-то, начало этому положил Иоанн, да? Он, наверное, единственный из апостолов, кто называет Антихриста Антихристом, кто говорит о звере, он ввел это понятие. Павел говорит о неком человеке греха, сыне погибели, который сядет в храме Божьем. И мы уже как-то приучены вот этой вот информации христианской или околохристианской к тому, что будет в Иерусалиме восстановлен храм, что некто, кто будет и является Антихристом, сядет там на престоле в этом храме и будет выдавать себя за Бога. И будет превозноситься превыше всякой святыни. Давайте мы с вами рассудим, что же за место, где хочет царствовать Антихрист? Что за место, где хочет царствовать Христос? Галатам 4:19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. Итак, первое, о чем мечта, о чем забота и даже муки рождения апостола, это то, чтобы в тех, кому он проповедовал Евангелие, отобразился Христос. Для нас с вами очень важно быть этими людьми, в ком отобразился Христос. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 5 по 15 стихи, большой такой вот отрывочек, там также сказано, что облегшись в нового человека, по образу создавшего его. Образ зверя – это отличительный признак Антихриста. Отличительный признак Антихриста. 13 глава Откровений, 13 глава Откровений, здесь у меня рядышком, с 11 стиха. Оказалось, не рядышком. Очень такое место важное. Есть тайна в этой книге, и мы не можем претендовать на то, что мы эту тайну сейчас с вами постигнем, но рассуждать мы можем применительно к нашему времени, применительно к нам с вами. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Итак, определенное действие врага. Он обольщает живущих на земле, первое. Обольщает, говоря, чтобы они сделали образ зверя. Дальше мы видим, это не просто обольщение, там идет речь уже о принуждении, уже идет речь об обстоятельствах, в которых человек, живущий, вряд ли сможет избегнуть того, чтобы иметь этот образ зверя. Но мы того еще дня не достигли. Итак, Антихрист желает, чтобы ты сделал себе образ зверя. Антихрист желает, чтобы ты имел этот образ в себе. Образ зверя, Антихрист. Что такое Антихрист? Что такое Антихрист? А? Против Христа. Вы знаете, я посмотрел словарь. Вот приставочка «анти», в греческом языке обозначает не столько против, сколько вместо или взамен. Дьявол хочет, чтобы вместо Христа и взамен Христа, взамен Его образа в тебе, был образ зверя. Апостол Павел говорит, что он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Что же это за храм? 1 Коринфянам 3:16. Братья, 1 Коринфянам 3:16. Почитайте все, пожалуйста, внимательно. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Итак, к нам, кто является храмом Божиим, итак, к нам, в ком живет Дух Божий, обращено определенное обольщение Антихриста. Обольщение и убеждение сделать себе некий другой образ вместо живущего в нас. Вместо. Взамен. Взамен Христа. Взамен Духа Божия. Он, обольщая людей, предлагает им образ зверя. 2 Коринфянам 6:16. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Здесь апостол Павел цитирует Ветхозаветнее Писание. Бог сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и будут моим народом. Желание Бога изначально было именно вот этим. Вселюсь в них. И буду ходить в них. Желание Бога для сегодняшнего христианства, для сегодняшней церкви, вселюсь в них. И Он поселяется в сердцах верующих Духом Святым. Кто здесь крещен Духом Святым? Слава Богу! Вы могли бы поддержать, чтобы я еще порадовался. Слава Господу! Давайте мы рассудим, что есть образ Агнца и что есть образ зверя. Скажите мне, как вы можете охарактеризовать образ Агнца, Агнца Божия? Потому что Христос, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Здесь, в этом месте Писания, 15 главе, поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, победившая образ зверя. Что есть образ Агнца? Ну, называйте мне, что характеризует образ Агнца? А? Кроткий, непорочный, могущий взять грехи. Давайте мы возьмем просто слово «агнец» без применения к Спасителю. Просто «агнец», молодой ягненок. Беззащитный. Так, еще интересно.
Бестелесных пороков.
Без порока. Но это относится к пасхальному агнцу. Просто берем агнца, ягненка. А? Пушистый, не колючий. Тоже замечательно, да? Дальше. А? Молоденький. Интересное мнение. Но правильное. Готовы к жертве. Нет, ну давайте мы так. Давайте мы с вами вернемся к первоисточнику, к Писанию. Христа сравнивает Слово Божие с Агнцем. Как Агнец предстригущими его безгласием. То есть образ Агнца не просто беззащитный, пушистый, молоденький, он не сопротивляется тому злу, которое направлено против него, безгласен перед стригущими его. Он кроткий, он смиренный, не возобьет, не возгласит, трости надломлены не переломит, льна курящегося не угасит. Это полнота кротости. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это образ Агнца. Итак, повторяем, кроткий, жертвенный, не судит никого, полагает душу за людей, послушный, потому что, не почитавший хищением быть равным Богу, смирил себя, стал послушным до смерти и смерти крестной. И не ищет своего. Я пришел послужить, не чтобы мне послужили, я пришел послужить. Наверное, еще множество качеств можно найти, принадлежащие Агнцу Христу. Давайте мы теперь попробуем представить себе образ зверя. Скажите мне, назовите мне вот какие-то слова, которые характеризуют. Хищник, так, дальше. Любит мясо, так. Жаждущий поглотить, так. Зверь, ну-ка называйте еще зверь. А? Вы знаете, вы уже поняли, что есть Курска, да? Вот, мы когда-то в школе с таким с удивлением читали древнюю поэму «Слово о полку Игореве». И вот там упоминается о курянах. Князь, который пришел князю Игорю, князь Курской земли, говорит: «А мои куряне – храбрые воины». И дальше интересная характеристика. «Из шеломов споены, с конца копья скормлены, скачут по степи, как борзые волки, ища князю славы, о себе добычи». Вот, то есть, вот здесь образ зверя. Они как борзые волки, скачут, ища ему слава, ладно, пусть будет, о себе добыча, да? Вот их кормить можно только с конца копья, вот так вот, вот ближе не подойдешь. Да? Поить можно только из шлома, из стального. Откусит все остальное. Образ зверя. Буйный, дикий, неукротимый, непослушный. Согласны с этим или нет? Потому что прирученный зверь – это уже животное. Зверь неукротимый, непослушный и буйный. Что мы знаем о дьяволе? Что, как его характеризует Слово Божье? Пришел украсть, убить и погубить. Дальше. Клеветник братьев наших. Дальше. Отец лжи. Как лев рычит. Человек-убийца. Ненавистник, да? Чей образ вы носите в своем сердце, братья? Мы должны задуматься над тем, чей образ мы носим в своем сердце. Очень часто мы думаем, что Христов. Что в этот момент думают о нас люди? Я предлагаю вам небольшой пример. Когда-то мы с женой едем, возвращаемся из области к себе домой. И у нас есть местечко, такая котловина широкая, долина. И в середине этой долины там родник и очень такое посещаемое место. Там предприниматель один построил шашлычницы, зоопарк и другое, третье, четвертое и пятое. Вот, и там обычно много людей, и обычно там стоит патрульная машина милиции, чтобы не было аварий. И там стоят знаки, которые предупреждают, что нужно снизить скорость. И когда мы вот на вершине этой долины собираемся спускаться вниз на машине, я вижу на стоянке среди транспорта общественного, личного, вот такой вот фонарь красно-синий, и солнышко через него так светит, что даже мигалку включать не нужно, ясно, что это там ГИБДД стоит. И я думаю, сейчас я им покажу, как правильно ездить надо, какой я законопослушный. И я знаю, там внизу будет стоять знак сначала 60 километров, потом знак населенного пункта Журавинка, потом знак 40 километров, и потом я проезжаю эту стоянку, и дальше можно ехать свободно. Ну, я подлетаю к этому знаку 60 на скорости километров 90 с небольшим, 92, вы знаете, надо немножко превышать. Вот, чтобы они не могли оштрафовать, но в то же самое время я мог показать какую-то лихость свою, да? Я к этому знаку подъезжаю, 60, еду 60. Строго от знака 60. Значит, знак населенный пункт, знак 40, я еду строго 40 от знака. И представьте себе не только мое удивление, но и возмущение, когда раз палочку он мне выбрасывает. Я останавливаюсь, он подходит ко мне, выхожу. А в чем дело? Он вежливый такой, говорит: пожалуйста, ваши документы, я документы сдаю. Так все-таки в чем дело? Он: ну вы с какой скоростью ехали? Я говорю: как с какой? Как положено. Где 60, там 60, где 40, там 40. Он говорит: ну покажите мне, откуда вы 60 начали ехать? Так вежливо, вежливо. Интонации такие приятные. Я говорю: ну вот он, знак стоит. А вот там, говорит, на бугре, это то место, где я его заметил. А вот там на бугре, вы, говорит, не видели, стоит знак, населенный пункт под названием Лобозовка? Я поворачиваюсь, ну метров 500 этот знак, я вижу, стоит знак прочитать не могу. И у меня сразу упал голос, упало настроение. Я понял, что я оказался не совсем законопослушный, что я продемонстрировал нечто другое, что думал продемонстрировать. И спрашиваю так упавшим голосом, давно поставили? Я даже не думал, что он скажет только сейчас. Он говорит, года два. Я говорю, странно, сколько езжу, ни разу не видел. Он говорит, хорошо, пройдемте в машину, надо составить протокол о нарушении. Вот. И знаете, фраза для протокола, он на автомате ее задает, я на автомате отвечаю. Он говорит, вы кем работаете? У меня автоматически священнослужитель. Он поворачивается ко мне, странно, а я думал, что бандит, и отдает мне документы. Я сел в машину, я не мог ехать. Я говорю, Господи, зачем я ему это сказал? Зачем я ему сказал, что я священнослужитель? Вы знаете, какой образ мы носим в своем сердце, проверяют часто люди, окружающие нас. Спросите у своей мамы, какой образ она видит в вас. Спросите у своих друзей в классе, в колледже, в университете, какой образ они видят в вас. Спросите у своих соседей, какой образ они видят в вас. Просто подойдите и спросите, ты знаешь, что я верующий, я христианин, что ты думаешь обо мне? Ну, если скажут, ты белая ворона, радуйтесь. Это, в общем-то, голубь, они просто неправильно определение вынесли. Но если они скажут что-то другое, какой образ ты носишь в своем сердце, какой образ видят в тебе люди? Братья, ну, что греха таить? Вот я не отделяю себя от вас, юноши, потому что когда-то тоже был юношей. Но всегда нашим достоинством была эта способность постоять за себя, да? Пусть только попробуют. И мы всегда вот такие вот христианские притчи, неканонические, с удовольствием выслушивали, как там некоторые хулиганы встретили группу молодежи, идущих из церкви, и побили их, потом опять встретили, опять побили, и каждый раз встречали их на этой дороге и били. А потом, когда с ними пошел какой-то простой брат, около 2 метров роста, и когда, значит, они опять встретили и сказали, ну сейчас вот мы будем вас бить, потому что у вас принцип «подставь другую щеку», да? А он говорит, у нас есть еще и принцип око за око и зуб за зуб, и какой мерой меряете, такой и вам отмеряют, и показывают кулак на 2-пудовую гирю весом, говорит, меру добрую, нагнетенную, утрясенную, и они разбежались. И нам так нравится эта история, и мы думаем, да, вот в такой ситуации хорошо было опереться на Слово Божье, сказать про меру, вот и так далее. Нам всегда в себе, в самих хочется постоять за себя. Мы не любим, чтобы нас обижали. Мы не любим спустить в споре, мы любим споры для того, чтобы показать свое превосходство. Мы не знаем меры в том, когда стремимся показать свое превосходство. Мы не знаем меры. Мы готовы идти дальше обыкновенных средств убеждения, готовы идти к принуждению. Мы не терпим, когда нас умоляют или мы думаем, что над нами собираются господствовать. Мы не в состоянии этого нести. Скажите откровенно, это так или нет? Девочки, теперь подумайте вы, что она о себе думает, что она нос задирает, что она одна такая? Да мы гораздо лучше ее. Ну это не наши с вами мысли или что? Чей образ мы носим в своем сердце? Агнец, который не ищет своего, который пришел не для того, чтобы ему послужили. Вспомните, братья, какие-то работы, допустим, вот по ремонту молитвенного дома. Стоит брат на лестнице, молоток упал, внизу стоящему говорит, слушай, подай молоток, не барин, сам слезешь и поднимешь. Какой образ мы носим в своем сердце? Мама, ты что меня все время понукаешь? Я уже взрослая, довольно самостоятельная, я уже сама соображаю, с кем мне ходить, с кем мне дружить, с кем не дружить. Какой образ мы носим в своем сердце? Вы знаете, клеветник и завистник – это образ дьявола. И не только образ. Подумайте, что сегодня есть в нас? Жертвенность или жадность? Скажите, что больше вам принадлежит? Жадность или жертвенность? Он, будучи богат, обнищал ради нас. Что больше нам принадлежит? Буйство или кротость? Что больше нам принадлежит? Обида или прощение? Я хочу сказать вам, что многие из вас живут под гнетом обид, которые вы годами носите. Обиды на родителей, обиды на сверстников. Многие из вас носят обиды на Бога. Потому что тогда, когда ты думала, что вот Он скоро сделает тебе предложение, Он сделал предложение другой, а ты молилась и верила. Это не смешно. Для кого-то это печаль, и кто-то позволяет этой обиде жить в своем сердце. Точно так же и парень наоборот. Когда он помышлял о той, которая самая лучшая, и говорил: спасибо тебе, Господь, это ты положил мне ее на сердце, вот скоро мы соединимся, осталось только вот открыться ей, и она ответит взаимностью. И она выходит замуж за лидера прославления или за руководителя молодежного служения. И ты думаешь: как так? Я теперь не пойду в церковь. Ты чувствуешь, это твой позор. Это Бог ущемил тебя, Бог, которому ты верил и которому молился. Какой образ ты носишь в своем сердце? Он стоит на коленях в Гефсиманском саду. Стоит ночью. Все его ближайшие товарищи, спутники, друзья. Он так и сказал: не называю вас рабами, называю вас друзьями. Они спят, обессилевшие от непонятного для них чувства. Они спят, он молится один, оставленный уже ими. Молится и говорит: отче, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля пусть будет, но твоя. Как часто ты благословлял свой жребий. Как часто ты благодарил Бога за жребий, который тебе выпал в жизни. Выпал от Него, потому что Он все и во всем. Потому что Он руководит всем. И нет того, что произошло бы помимо Его воли. И пророк говорит об этом, говорит с укором народу. Кто это говорит, что бывает и то, чему Он не повелел быть? Кто это говорит? Кто смеет так говорить? Все, что в твоей жизни произошло, радостно и печально. Вспомни Иова. Не могло прийти без руки всемогущего. Когда-нибудь ты ощутил благословение от смирения в потере, от смирения в унижении, от смирения, когда ты сказал: Господи, я не буду здесь искать своего. Если ты не даешь, то зачем мне нужно то, к чему я стремлюсь? Я отказываюсь от этого. Кто из вас мог сказать Богу в минуту очень тяжелого состояния, в минуту критической опасности: не моя воля пусть будет, а твоя? Однажды после Благовещения, вернее, вечер Благовещения, после замечательного служения, я только-только уверовал, только обратился к Богу. Мы с женой поздно ночью возвращались домой. У нас там был интересный такой район для проживания. Практически за городом, 3 километра, нужно было идти пешком мимо кладбища, мимо заброшенного кирпичного завода. Такие вот довольно-таки угрюмые, особенно в ночное время, места. И мы проходим, у нее платочек теплый на голове, она слышит только, когда я громко к ней говорю. Мы проходим по аллее, где ветер наломал эти вот толстые сучки с тополей. И я слышу где-то в кустах, я не вижу людей, но слышу, там разговаривают, там 2 голоса. И кто-то говорит: дай закурить. Но я не вижу, я понимаю, что я не курю, и думаю, что это не ко мне. У меня прекрасное настроение, у меня блаженство на душе, у меня какое-то такое тихое торжество и радость от всего этого дня, который мы провели в общении, в церкви, с близкими, с друзьями. И я иду, и вдруг слышу за спиной голос: он козел, простите меня. Даже не ответил мне, я его сейчас зарежу. И топот ног за спиной. И у меня только была одна мысль: жена рядом, могут ее ударить ножом. И я, знаете, вот эта мысль, она соображает быстрее, чем сердце. И я бросаю свою жену там, где она стоит, поворачиваюсь и бегу навстречу тому, кто бежит за мной. Хватаю по дороге этот сук, потому что у него нож, он сказал: я зарежу, а мне нужно что-то такое поувесить. Я хватаю этот сук, на ветке наступаю ногой, чтобы покороче хорошая дубина была в руке. И представьте себе, когда я ломаю этот сук, вот такой вот толстый, он ломается, как будто это вот, ну что дети едят, соломка это хлебная, знаете, да? Вот так вот точно ломается. И мысль какая-то мелькнула, что он абсолютно трухлявый, этот сук. И голос с неба говорит мне с такой укоризной: на что ты понадеялся? И я остановился, я стою вот так, мне стыдно посмотреть туда. Подбегает этот, начинает меня вот так вот что-то там трепать, что-то там пытаться мне говорить. А мне стыдно поднять туда голову. Я этот сук спрятал за спину. Подбежала жена. Я пытаюсь незаметно эту палку отдать, чтобы он не видел, потому что он свидетель моего бесчестия перед ним. Он видел эту палку, кричит: «О, как Голиаф, точно! Он на меня как на собаку с палкой!» И я не могу от него избавиться. Я говорю: «Ребята, оставьте меня ради Бога в покое, я уже согрешил, я еще ничего не сделал, я еще не ударил, только был этот замысел, вот этот сук, и пусть попробует со своим ножом». Какой образ мы носим в своем сердце? Хорошо, когда он к нам говорит. Хорошо, когда он тебя останавливает и говорит: «Сын мой, осмотри себя. Осмотри свои мысли, осмотри свои пути, осмотри свое сердце». Беда, когда Бог оставляет тебя на то, что ты делаешь. Когда Бог перестает действовать в твоей жизни с укором, с обличением, это беда. Я сегодня для некоторых сидящих здесь голос от Господа, чтобы опять и опять напомнить, какой образ ты носишь в своем сердце, к чему ты призван, что есть твоя вера, что есть твое христианство, что есть твое ожидание, что есть твоя надежда, в чем суть твоего хождения по земле. Проверь себя во взаимоотношениях. Ты не сможешь проверить себя, какой образ в твоем сердце тогда, когда ты читаешь Писание. Ты не сможешь здесь сейчас проверить себя, когда ты слушаешь слово, обращенное к тебе. Проверь себя во взаимоотношениях. Жена, покорилась ли мужу? Дети, почитают ли родители? Отцы, не раздражаете ли вы детей? Все вы, как члены церкви, повинуетесь ли вы наставникам вашим, которые пекутся и заботятся о вас? Очень простые вещи. Не надо никаких глубин. Мы думаем порой, что вера – это какое-то действие, приходящее к тебе, когда рядом с тобой больной, тебе нужно возложить руки и помолиться, чтобы он исцелился. Ты думаешь, что вера – это нечто, что нужно тебе, чтобы перейти через какой-то поток, подобный, как Иисус шел по поверхности Генисаретского озера. Ты думаешь, что вера – это только то, что творит чудеса. Ты правильно думаешь. Вера творит чудеса, но прежде всего, то чудо, которое Бог желает сотворить, поселится в твоем сердце, изменяя твой характер в характер Христов, изменяя твой разум в разум Христов, изменяя твои чувствования, чтобы они были подобны чувствованиям, которые Он показал тебе в Сыне Божьем. Какой образ ты носишь в своем сердце? Проверь свои взаимоотношения. Если ты говоришь, что любишь Бога, я знаю, как это прекрасно в молитве говорить к Нему, и сокрушение, и слезы, и радость. «Господь, я люблю Тебя! Господь, я люблю Тебя!» Кто не говорил этого еще Богу, скажите Ему. Но если мы любим Бога, и есть хотя бы один человек, которого мы сегодня просто не хотим видеть рядом с собой, которого мы избегаем, какова цена любви к Богу? Если ты любишь Его, ты должен любить сотворенных по образу Его. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. 2 Коринфянам 13:5. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Что такое быть в вере? Что такое быть в вере? Это покориться вере. Послание римлянам апостола Павла. 4 раза, как минимум, может быть, кто-то поточнее посчитает, 4 раза, как минимум, послание к римлянам апостол Павел, слово «вера» связывается со словом «покорность». Слово «вера» связывается со словом «покорность». Иаков говорит о том, что верующий человек должен покориться Богу. Для того, чтобы противостать дьяволу, и он убежит, ты должен вначале покориться Богу. Он в приветственной части Римской Церкви говорит: «Ваша покорность вере всем известна, ибо, видя опыт Его служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вам Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми». Покорность вере. Вера – это не просто чувство, которое переполняет тебя, которое вот так вот делает твою грудь шире. Вера – это смиренный образ человека, последовавшего Христу во всем. Последовавшего Христу во всем. Вера – это готовность нести унижение, когда унижают. Верность – это готовность не искать своего, когда отнимают. Вера – это готовность оказаться без какого-то прибытка ради того, чтобы другой имел пользу. Вера – это способность расти в своем доме, почитая отца и мать, просто потому, что Бог сказал тебе, почитай отца и мать, а не потому, что они хорошие или плохие. Я недавно получил письмо из Киева от нашей сестры, которая приехала туда. Она плачет. Сын, старший сын сказал ей, о ней самой и о своем покойном отце, вы плохие родители, вы не дали нам того, что дали другие родители своим детям. Что сегодня заслоняет глаза твоей веры? Что сегодня мешает тебе стать в послушании проповедуемому тебе Евангелию, Евангелию, которое ты читаешь? Что сегодня предмет твоих ожиданий? Я думаю, что сегодня ты ищешь, дорогая сестричка? Что сегодня ты ищешь и что сегодня ты готовишь себя для будущности? Какой удел? Второе Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Открытым лицом, как в зеркале. Если ты взираешь на Его образ, если ты взираешь на Его славу, ты преображаешься в Его образ. Может быть, ты перестанешь быть крутым мужиком, но ты будешь человеком, в котором окружающий увидит Христа. Может быть, ты потеряешь какое-то уважение у тех, у кого накачанные мышцы, но зато на небесах Господь будет показывать тебя для всех ангелов и бесов и будет говорить, обратил ли ты внимание на раба моего, Ивана, Петра, Сурена. Обратил ли ты внимание, как он праведен, кроток и благочестив в жизни и богобоязнен. Слово Божье сегодня говорит многим из нас, отложить прежний образ, опять образ, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Пока ты не знал Христа, пока я не знал Христа, мы в себе носили образ князя мира сего. Мы в себе продолжаем его сегодня носить, потому что имеем греховную природу. Но Бог предлагает сегодня через Священное Писание. Бог предлагает сегодня Духом Святым. Бог предлагает тебе сегодня через меня отложить прежний образ жизни ветхого человека. Как взирать на него? Давай посмотрим, куда ты больше смотришь. Сегодня для многих ночные программы, телевидение, интернет в самых его неприглядных таких вот закоулках стало тем, что сфокусировало глаза. Мы однажды молились за женщину, которая в жизни насмотрелась очень много, вынужденно насмотрелась очень много пошлого, развратного. И это сформировало ее характер. И однажды она поняла, что она не свободна в этом. И когда служители молились за нее, прежде всего, что кричала она в этой молитве, у меня от боли выскакивают глаза. У меня от боли выскакивают глаза. Бес выходил тем же путем, которым и входил в его сердце. То, чем ты себя питаешь, составляет твою сущность. Если ты открываешь двери для дьявола, он войдет и будет хозяином. Он будет хозяином твоих помышлений. Он будет хозяином твоих побуждений. Почему сегодня кто-то, молясь, видит пред собой не Христа распятого, предначертанным пред ним, а видит пред собой порнографические картинки? Потому что глаза свои посвятил этому. И образ этот отпечатывается в твоем сердце. Образ растленного мира и князя этого мира. Подумай о себе, чем питаешь свою душу, то ты и есть. Если ты сегодня слух свой открываешь для того, чтобы слышать нецензурное, для того, чтобы слышать богохульное, для того, чтобы слышать то, что установлено в этом мире, ты не способен будешь услышать чистое слово. И оно не произведет в тебе того изменения, которое приведет Христос в тебе, упование славы. Если ты сегодня занимаешь себя тем, что князь мира установил для этого мира, ты будешь побежден этим миром. И образ этого мира, и князя его будет в тебе. Отложите прежний образ жизни ветхого человека, умоляет Дух Святой. Отложите прежний образ жизни ветхого человека. Наш конец – жизнь вечная. Мы призваны туда. Кто сегодня возжелал этого призвания? Кто сегодня говорит: Господи, стремлюсь туда душой, невзирая на то, сколько мне лет, 75 или 15, я знаю, мой конец – жизнь вечная, и я стремлюсь туда, желаю достигнуть этого конца славного и величественного, потому что ты ради этого умер, потому что ради этого ты взошел на крест, потому что ради этого ты страдал, потому что ради этого пролилась твоя кровь. Не почитая за святыню кровь, завета и духа благодати оскорбляя, это принадлежит не церкви, но тем, которые, называя себя христианами, остаются ищущими в себе образ этого мира. Дьявол обольщает тебя и говорит: прими образ зверя, прими образ зверя, прими его в свое сердце, прими, чтобы он сел в твоем сердце, как в храме, прими, чтобы он поставил там престол. Распространяется это ужасно. Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих, пожалуйста, братья. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. В этом общении преобразование, в этом общении чудо изменения жизни, в этом общении грядущие чудеса свершаются силою Божьей. Они уже сейчас свершаются и будут свершаться через Церковь Господа Иисуса Христа. Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. 2 глава, 14 стих. Я написал вам, отцы, вот юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. И мы обращаемся опять к 15 главе Откровений. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его. Они стояли на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поя песнь Моисея и Агнца, говоря: велики и чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель. Мы призваны побеждать. Мы призваны побеждать. Мы призваны побеждать той силой, которую Господь дает через то, что Слово пребывает в тебе. Как сделать, чтобы Слово пребывало в тебе? Это не просто читать. Читать нужно, но каждый раз читая, скажи: я хочу черпать отсюда силу. Утомляются юноши, молодые люди изнемогают и падают, и сегодня многие из молодых людей осознают, что они утомились и упали. Но Он дает утомленному силу, Он изнемогшему дарует крепость, и надеющиеся на Господа обновятся в силе, они поднимут крылья, как орлы, они пойдут не утомятся, потекут не устанут. И они те, кому приготовлено это стеклянное море, смешанное с огнем, чтобы, стоя на нем, в этих одеждах праведности, воспевать Богу новую песнь. Песнь победителей, победивших зверя и образ его. Победи этот образ в себе. Победи этот образ в себе и не дай ему места. Скажи сегодня, сейчас в молитве, скажи дьяволу: я не даю тебе места. Я не даю тебе места со всеми твоими похотями. Я не даю тебе места ни в моих очах, ни в моем слухе. Я тем более не даю тебе места в моем сердце. Отойди от меня. Я Господу принадлежу, который купил меня ценою своей крови. Он умер за меня и воскрес, и Он мой Господь. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, в этом победа, ведущая во спасение и жизнь вечную. Их конец – жизнь вечная.